Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, мы с вами продолжаем рассматривать календари книги на 2016 год. Он совсем уже не за горами, чтобы новый 2016 год провести с пользой для души. В этом нам помогут календари книги. Напомню, что в прошлую нашу передачу мы рассматривали с вами календарь, адресованный мужчинам. Он назывался «Русский хозяин». И, конечно же, логично будет сегодня нам с вами открыть те календари, которые предназначены женщинам. А их оказалось немало на книжных полках православных лавок. И вот первый календарь, он так и называется «Хранительница домашнего очага». На его обложке репродукция прекрасной картины Зинаиды Серебряковой. К сожалению, я не видела ранее эту картину. И можно поблагодарить издателей за этот чудесный, чистый образ девочки-подростка. Скажу лишь, что издатели этого календаря «Православный приход храма Святого Духа Сошествия на Лазаревском кладбище города Москвы», а составитель этого календаря Ирина Солдатова. И, как она нам указывает, календарь адресован прежде всего православным женщинам, хранительницам домашнего очага. Господь наделил женщину особым даром, умением создавать в доме райский уголок на земле. Недаром говорится, что жена – это душа семьи. Но в этом возделывании и хранении домашнего рая заботы женщины-христианки не должны ограничиваться только хлопотами по хозяйству. Приготовляя для своей семьи обычную пищу, жена не должна забывать и о пище духовной, молитве, чтении святоотеческой литературы. Конечно, домашние дела отнимают у хозяйки немало времени, и кажется, что на все остальное его и не остается. Но здесь, в помощь ей, мы надеемся, придет наш календарь, который, наряду с рецептами блюд праздничного и постного стола, содержит назидательные рассказы, жития святых, поучения и советы святых отцов и пастырей церкви, касающиеся различных сторон жизни женщины-христианки и ее семьи. И, конечно же, здесь вы найдете полезный опыт, которым делится, например, Ирина Солдатова, которые касаются военной поры. Это страшное слово «война». Становясь старше, начинаешь понимать его истинный смысл. Как жаль, уже нет рядом тех, кто мог рассказать, как это было. С возрастом ты особенно остро чувствуешь свое сиротство и пытаешься по крупицам восстановить в памяти то, что когда-то слушала вполуха. Потому что спешила, тебя кто-то ждал, было неотложное дело или просто скучно и неинтересно. Это всегда было не ко времени. Теперь ушло и не вернуть, только комок в горле и непроходящее чувство вины. Что я помню? То, что рассказывала мама. Дети войны – это про нее. Ей было 10 лет, когда началась война. Первое, что приходит на ум – это тошнотики. Тошнотики – это мерзлая картошка, которая имеет отвратительно сладкий, приторный вкус, вызывающий рвоту. Они собирали ее на полях, те крохи, которые остались, и ели. Потом их выворачивала наизнанку. Это было зимой 42-го. А еще мама никогда не выбрасывала хлеб. Делала запасы круп, сахара, соли, спичек и любого гостя старалась накормить. Еще она часто повторяла: «Мы в войну все были по одному, и мы все выжили». Как это случилось? Почему? Я не знаю. Я не спросила. Дедушка, дважды георгиевский кавалер, воевавший в Первую мировую и финскую, ушел добровольцем на фронт. Ему было 49 лет. Его зачислили в инженерные войска. Старший брат мамы, дядя Вася, тоже ушел добровольцем на фронт. А как получилось, что мама, ее старшая сестра и бабушка разъединились и почти 3 года были поодиночке? Вопрос без ответа. Мама рассказывала, что бабушка, оставшись одна, начала молиться. Они говорили: «Стала как глупая, не плачет, бродяжничает, грязная, оборванная». Ее часто видели на станции в хвостовичах. Родная сестра ее нашла, забрала к себе, обмыла, обстирала. Бабушка пожила у нее несколько дней и ушла. И так более 2 лет. Уходила на 1-1.5 месяца, потом возвращалась. Та ее расспрашивала, где она бывает, что ест, где ночует. Она отвечала: «Ем, что подадут». а ночую, где придется, а бываю в церквах, на службах. Храмы называла, города, деревни. Так выяснилось, что она не раз линию фронта переходила, и люди рассказывали, видели ее на службах, стоящей на коленях. Вымолила бабушка всю семью. Каждый был на волосок от смерти, и каждый остался жив. Дедушка прошел всю войну без серьезных ранений, но однажды был на краю гибели. Это было в первый, самый страшный год войны. Фашисты наступали, армия несла большие потери, не хватало оружия, боеприпасов, провизии, опыта и координации действий. На передовой было легче. Там хотя бы кормили, а во вспомогательных подразделениях солдаты неделями голодали. Дедушка с жизнью прощался. Думал еще немного и конец. Однажды командир собрал бойцов для мозгового штурма. Нужно делать переправу. Течение сильное, материалов мало, времени нет. Не сделаем к сроку. Люди погибнут. Какие соображения? Дедушка, плотник с большим стажем, предложил сделать самолет. Паром, по принципу маятника. Быстро и минимум затрат. Молодой ординарец его на смех поднял. Дурень деревенский языком мелет, самолет ему подавай. Но командир осек ординарца, выслушал деда, потом дал ему людей, инструмент, но главное, его начали кормить. Дед плакал, когда рассказывал. Подхожу я на раздачу, а мне повар в котелок что-то бух, думаю, кость. Потом смотрю, кусок мяса. С этого дня я пошел на поправку. Больше всего дед гордился не боевыми наградами, а почетной грамотой, которую ему торжественно вручили в конце войны за сохраненные плотницкие инструменты. Инструмент сохранить – это тебе не в атаку бежать. Оторвался от земли и вперед, добежал, бей, кали. Или ты, или тебя. А здесь сноровка нужна, говорил дед. Через несколько лет непрестанных молитв Господь подарил бабушке встречу с дедушкой. Где именно они встретились, я не знаю, я не спросила. Возможно, в Белоруссии. Шло наступление Красной Армии. Люди начали возвращаться в свои дома, активно искать друг друга. Писали письма на освобожденные территории. Это были два встречных бурлящих потока. Один с беженцами на восток, другой с солдатами на запад. Дедушка рассказывал. «Смотрю, идут люди, а по одежде из наших мест. Стал их расспрашивать, откуда, кто. Глазам не верю. Вижу бабу из соседней деревни. Я к ней, что, как, где мои? А она говорит, что жена моя, Акулина, тоже где-то здесь. Я направо, налево, на мост. И вижу ее. Кинулся к ней, она в ноги мне упала. Плачет навзрыд. Говорит, что детей не уберегла. А я по карману стучу, говорю ей, все дети мои со мной, и письма ей показываю от сына, от дочек. Что было потом, мне думается. Бабушка поехала к своим девочкам, которые жили тогда в Орловской области. 9 мая 1945 года пришла победа. Настал долгожданный мир. Было трудно, голодно, неустроено. Кто-то вернулся с войны, кто-то нет. Кто-то пришел без рук, без ног, кто-то контуженный. Было много скорби, слез, но была радость. Война окончена. На семейных торжествах мама или старшие родственники часто произносили тост. Лишь бы не было войны. Кто-то обязательно добавлял. И мирного неба над головой. Потом это казалось неуместным, дежурным. Прошло время, и я за ними повторяю. Господи, лишь бы не было войны. Вот такой рассказ. Мы с вами читаем еще в год, когда отмечали 70-летие Великой Победы. Но пусть эти воспоминания будут с нами. И я благодарю Ирину Солдатову за этот рассказ о своих близких, так же, как и за фотографии. Пахом Кузьмич и Акулина Владимировна смотрят на нас со старой фотографии. Итак, 2015 год скоро уйдет, и мы вступим в новый 2016 год. И в завершение мне хотелось бы прочесть из книги «День за днем. Дневник православного священника. Размышления. Наступающий Новый год». Наступающий Новый год наводит обычно на мысль о кратковременности всего земного. Мне кажется, однако, что это время года должно напоминать о том, что никогда не перестает. Когда год уходит за годом в вечность, я не скорблю о том, что он уносит с собою. Скорее поражаюсь тем, что он оставляет нам. Такое же впечатление, по-видимому, испытал апостол Павел. Для него естественно, что пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, но он поражен тем, что любовь никогда не перестает. Торжествующая нота слышится в этом возгласе. И мы, заканчивая минувший год, постараемся вспомнить о всем том, чем мы обогатились в течение этого года. Не на время, а навсегда. Что же сказать о любви, которая никогда не стареет, которая не знает ни времени, ни пространства, которая по существу своему бесконечна, безгранична? О, я бы сказал, что мысль о ней должна преобладать в нас при начале Нового года. Есть нечто в мироздании, над чем время не имеет власти. Это человеческое сердце. Все остальное истощается, как бы изнашивается. Способности слабеют, силы изменяют нам, память притупляется. Но сердце остается неизменным. Оно не должно утратить способности к любви. Оно должно всегда оставаться широко открытым для всего высокого и прекрасного, для всякой нужды, для всякого горя. Сердце человеческое – это то растение, которое не гибнет от бури непогоды, но зеленеет и цветет даже среди морозных снежных дней. В нем звучит песнь любви и тогда, когда голос изменяет нам, когда взор помрачен, ясный луч веры проникает в этот мрак и озаряет его. Не смотрите же на увядающие листья. Сердце ваше осталось юным, вопреки протекшим годам. Та вечная любовь Божия, пославшая радугу после потопа, не изменилась и до сегодня. Взор божественной любви не омрачился, силы ее не ослабели. Небо и земля исчезнут, но любовь пребудет вовеки. Дорогие друзья, с вами была сегодня книжная лавка с Ларисой Ларионовой, и мы открыли с вами один из календарей, предназначенных нашим женщинам, девушкам. Он называется «Хранительница домашнего очага». Храни вас Господь. До новых встреч.